13.
Римлянам 12:14-14:1 введение. Символ авторского права 2024 Крейг Кинер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие 13, посвященное Римлянам 12:14-14:1 введение. Павел говорил о любви и служении своим братьям и сестрам, а также о том, как обновленный разум заставляет нас задуматься о том, как мы можем это делать. Теперь Павел говорит о любви к посторонним и о любви не только к любым посторонним, но даже о любви к врагам нашим, 12:14, а затем стихи с 17 по 21. Он говорит: «Благословляйте гонителей вас, не проклинайте их». В древности были и другие мыслители, которые призывали к отказу от возмездия, однако Иисус и Павел выходят за рамки простого отказа от возмездия. Вы не просто не проклинаете тех, кто проклинает вас. Вы не просто не преследуете тех, кто преследует вас. Вы благословляете их, молитесь о благословении для них, потому что знаете, что Бог — это тот, кто поддерживает вас. Бог — это тот, кто заботится о вас. И поэтому вам не нужно защищаться. Здесь он повторяет Иисуса, Луки 6:28, где вы благословляете гонителей вас. Есть некоторые общества, которые на самом деле практикуют проклятие, ну, в этом обществе были люди, которые тоже это делали, но вы практикуете проклятие в злонамеренном смысле, как будто вы не просто, знаете, вы идиот, но как будто они вызывают духов. Проклясть тебя. И у нас с женой был опыт посещения некоторых из этих мест. Но мы испытали одну вещь, это снимает большое напряжение, когда мы говорим: «Хорошо, чтобы они не говорили, я имею в виду, что они могут вызывать против нас духов, мы молимся, чтобы Бог благословил их. Мы молимся, чтобы Бог открыл им свою любовь. И тогда Бог заботится о нас, потому что мы не обращаем внимания на проклятие. Наши глаза устремлены на верного Бога. Не воздавайте злом за зло, говорит Павел в 12:17, но примите во внимание то, что каждый считает добром. Итак, вы знаете, есть некоторые вещи, касающиеся вашего публичного свидетельства, есть некоторые вещи, с которыми все согласны. Знаете, мы все согласны с тем, что определенное поведение приятно, определенное поведение хорошо. Обязательно делайте эти вещи. Некоторые из этих вещей на самом деле могут быть в культуре, которые мы, возможно, не считаем такими уж важными, но культура их ценит. Они не ошибаются. Мы можем сделать это и ради славы Бога. Но особенно учитывая идею невозмездия за зло, люди часто смотрят на это и ценят это. Некоторые люди подумают, что ты просто слаб, потому что не отвечаешь на зло, но есть сила в том, чтобы не воздавать зло. Стоики говорили: не сопротивляйся. Причина несопротивления заключалась в том, что единственное, что вы действительно можете контролировать, это вы сами. Вы не можете контролировать свою судьбу, вы не можете контролировать то, что с вами делают люди, поэтому не сопротивляйтесь. Это была точка зрения стоиков. Еврейские мудрецы иногда призывали к непротивлению. Очевидно, это не ревнители, но они иногда призывали к непротивлению. И у вас есть это в Ветхом Завете, Левит 19:18, любя ближнего своего, не воздавай, и за зло, Левит 24:29. Мы ожидаем оправдания от Бога, притчи 20:22. Иногда мне было трудно осознавать, что нужно любить своих врагов и благословлять своих врагов. Даже благословлять их иногда было легче, чем любить. Но это смотря какие враги. После того, как я написал книгу о чудесах, в интернете появилось несколько атеистов. Теперь это не все атеисты. Просто некоторые атеисты так думают. Но были и атеисты, которые в интернете были очень недружелюбны. В интернете есть христиане, которые также очень недружелюбны и не соблюдают то, что здесь говорит Павел. Но в любом случае эти атеисты выставили ситуацию так, будто Кинер настолько глуп, что действительно верит во все эти вещи. Что ж, книга должна была показать, что у меня были веские основания верить в эти вещи, если вы прочтете аргументацию. Но в любом случае они мне понравились. Я был атеистом. Я понял и не злился на них. Но была группа, которую я действительно не любил, и это было из-за некоторых вещей, которые я видел в Северной Нигерии. Это было до того, как кто-то заговорил о Боко Харам. Это было еще в конце 90-х, когда некоторые джихадисты убивали христиан, а также умеренных мусульман. Позже некоторые молодые христиане начали мстить. Именно этого и хотели джихадисты, заставить людей сражаться друг с другом. Но у меня были друзья, которые 3 дня находились в осажденной церкви с трупом и без воды. Подобные вещи заставили меня, знаете ли, полюбить своих братьев и сестер там. Я провел там 3 лета, служа. Мне действительно было трудно любить джихадистов. Это не значит, что нам все еще придется бороться за справедливость. Нам еще предстоит работать ради мира. Нам приходится работать, знаете ли, с помощью полиции, а иногда и военных усилий, чтобы установить мир. По крайней мере, это мое мнение. Я не хочу, но не стоит мне сейчас впадать в пацифизм и просто войну. Но в любом случае, позвольте мне не вдаваться в подробности. Но этот вопрос о любви к врагам мы с женой собирались после войны обучать пасторов в Кот-д'Ивуаре принципам мира и примирения. И тут дело было не в джихаде. Это был этнический конфликт, региональный конфликт. Но в этом полете я был на полпути через Атлантику. Моя жена спала, а я боролся с собой. Я этого не почувствовал. Я не чувствовал, что смогу учить этому правильно и любить своих врагов. И Господь обличал меня. Это потому, что я не любил своих врагов. Я не любил этих людей. Я не молился за них. Я просто как будто злился на них. И с этим нужно было разобраться в первую очередь, потому что, если я должен призвать других людей в очень трудных ситуациях любить своих врагов, тогда мне также нужно было любить людей, которых я считал своими врагами. А в противном случае я был бы лицемером и не испытал бы такого же благословения Божия, как я преподавал послание. Теперь, в отличие от этого, за несколько лет до этого, в то время, когда некоторые люди протестовали в Кадуне, требуя законов шариата, а затем некоторые христиане приехали из Куфа и Башана, из южного штата Кадуна, и устроили мирный протест. Говоря, нет, мы не хотим, чтобы законы шариата распространялись на весь штат. И их начали расстреливать люди, у которых было полуавтоматическое оружие и так далее. И я и один из моих студентов, который был из штата Кадуна, услышали об этом. И из того, что он слышал, он подумал, что его жена, его братья и двоюродный брат были участниками этого протеста. А его двоюродный брат был убит. И он не знал, живы ли еще его братья и жена. И мы молились вместе. И я молился, чтобы Бог защитил честь своего имени. И я думал, что помолился очень хорошо. Но затем в воскресенье Агунг, мой студент, который не знал, живы ли его жена и братья, он молился: «Боже, пожалуйста, прости этих людей, которые это сделали, и покажи им свою любовь, потому что без тебя у них нет надежды». И я устыдился себя и знал, что нахожусь перед человеком Божьим. И Сандей продолжил защищать докторскую диссертацию. Фуллери. Сейчас он работает над этническим примирением и миром в средней полосе Нигерии. «Ну, 12 часов 18 минут, будьте в мире со всеми», — говорит Павел. Он говорил о мире. Это мир отношений. Но будьте в мире со всеми, насколько это зависит от вас. 12 часов 19 минут, не мсти за себя. Оставьте место для гнева Божьего. Ну, насколько это зависит от вас, иногда мы ничего не можем с этим поделать. Люди хотят с нами бороться. Но часто мы можем сделать то, что можем. Несколько лет назад у меня произошел конфликт с одним профессором в школе, когда некоторые профессора приходили в некоторые классы и говорили что-то вроде «Бога нет». Хоть они и не верили в это, Они просто хотели сыграть роль адвоката дьявола. Но у них, знаете ли, у дьявола достаточно защитников. Они оставили это на суд дьявола и никогда, знаете ли, никогда не пытались это прояснить. И некоторые из них сказали: «Ну, у меня был один, кто на самом деле не верил, что Иисус воскрес из мертвых». Это была семинария. Он не верил, что Иисус воскрес из мертвых. Он не верил, что мы когда-нибудь воскреснем из мертвых. Насколько я помню, он не верил в жизнь после смерти. На самом деле он был пастором тысячечленной церкви. Но вы знаете, он не говорил таких вещей в церкви. Мы с ним на самом деле были хорошими друзьями. Но был еще один профессор, с которым у нас были какие-то разногласия, то, что он говорил своим ученикам, а студенты приходили и говорили: «Да, он на своем уроке по совершенно другому предмету», — сказал он, — «не верьте ничему, Крейг». Кинер говорит на своих занятиях. Он не знает, о чем говорит, хотя я преподавал по своей дисциплине, а не по его дисциплине. Но в любом случае. Итак, мне нужно было твердо стоять на своем, потому что студенты рассчитывали на то, что я выскажу им, по крайней мере, другую сторону. Но в то же время я также начал молиться о пословице, которая гласит, что Господь может даже врагов твоих примирить с тобой. И нам действительно пришлось стать друзьями. Но мне также пришлось наблюдать, что говорит пословица о праведнике, который уступает место нечестивому, подобно загрязненному колодцу. Так что я бы, наверное, не оценил такое сравнение. Но в любом случае мы со временем подружились. И со студентами тоже все в порядке, и это было частью моей молитвы. Но нет, не мстите за себя. Я не говорю, что так всегда бывает, но не мстите за себя. Оставьте место для гнева Божьего, стих 19. Другими словами, если вы не отомстите за себя, Бог позаботится об этом. Если вы отомстите за себя, это будет похоже на то, как сказано в 6 главе Евангелия от Матфея. Ну, если вы знаете, вы молитесь, чтобы другие увидели вас, вы жертвуете свою милостыню, чтобы другие увидели вас, вы знаете, вы делаете это так, как будто Бог не наблюдает. Вы уже получили свою награду. А в притчах говорится о том: ну, знаешь, не радуйся, когда враг твой споткнется, чтобы Господь не увидел этого, и, знаешь, не сказал: ну, давай я помогу этому человеку подняться. Оставьте место для гнева Божьего. Он цитирует Второзаконии 32, стих 35. Что ж, ему очень нравится Второзаконии 32. Он собирается вернуться к ней в главе 10 и стихе 19, а также в главе 15, стихе 10. Итак, он будет цитировать ее несколько раз в следующих главах или в предыдущей главе. Он уже цитировал это 10 часов 10 минут, 19 раньше и 15 часов 10 минут позже. «Не мсти за себя, оставь место гневу Божьему». Я думаю, что он вернется к этому моменту в следующих стихах. Это не значит, что мы должны хотеть, чтобы они навлекли на себя гнев Божий, но в любом случае, как он это говорит, с 12 часов 20 минут по 21, он цитирует притчи 25, 21. 22. Если ваши враги голодны, накормите их. Если враг твой хочет пить, напой его. Поступая так, ты собираешь им на голову огненные угли, на их головы. Ну, люди интерпретировали это по-разному, а иногда и так, что это звучало приятнее, как будто вы на самом деле не пытаетесь навлечь на них еще больше неприятностей. Но мне кажется, что дело в том, что в идеале мы хотим убедить их стать друзьями. Мы хотим покончить с враждой. Однако, если они не изменятся, если они останутся злыми, если они останутся враждебными, это свалит на них горящие угли, а именно, что они получат за это еще худшие наказания. Но цель стиха 21 — превратить врага в друга. Это значит направить их на правильный путь. На самом деле, я знаю людей, которые сделали это для людей, которые были их врагами, и которые обратились к ним. На самом деле, когда моя жена была беженкой во время войны, был человек, которого схватили и считали шпионом в другой стране. Оглядываясь назад на доказательства, Я думаю, что он, вероятно, на самом деле не был шпионом, но о нем говорили, что он был шпионом. Она встретила его, потому что была вынуждена переводить для сопротивления, потому что знала более одного языка. Он говорил по-английски. Это была франкоязычная страна, частью которой она была. Она была двуязычной, точнее, пятиязычной. Поэтому ей пришлось перевести то, что он говорил. Ну, после того, как они не получили от него никакой информации, потому что у него ее не было, но они все равно думали, что он шпион, избили его, а затем отпустили. Позже она готовила еду. У них едва хватало еды для себя, но она увидела его, и он был голоден, и она накормила его. С тех пор он приходил, и они тоже жертвовали частью своей еды, чтобы позаботиться о нем. Именно такими мы, христиане, должны быть. Я имею в виду, в любом случае, это была не ее война. Она не хотела войны, но даже в тех случаях, когда у нас есть сильные чувства и сильные разногласия, нам нужно достучаться до людей и проявить к ним любовь. Мы могли бы привести много примеров того, когда христиане это делали, но, к сожалению, есть также много примеров, когда христиане этого не делали. Иногда псевдохристиане, а иногда люди, считающие, что имя Господне лучше всего защищать человеческими средствами, и забывают, что нам здесь говорят о любви к врагам нашим. Глава 13, стихи с 1 по 7. Да, Рим не обязательно был врагом христиан. Позже при Нероне их преследовали, но на тот момент Нерон не преследовал христиан. Когда Павел писал это письмо, он все еще находился под влиянием Сенеки и Бура. В послании к римлянам 13, с 1 по 7 говорится о подчинении государству. Таким образом, он продолжает идею стихов с 14 по 21 предыдущей главы об отношениях с посторонними. Подчинение государству было распространенной темой в древности. Часто его рассматривали наряду с домашними или другими отношениями, когда этой темой занимались философы или ораторы, моралисты. Об этом много говорили стоики и другие. И это также было проблемой для групп меньшинств в империи, таких как евреи. Очевидно, не об этом думали зелоты и другие революционеры, которым вскоре предстояло возглавить восстание против Рима. Но, конечно же, евреи в Риме думали об этом. Ну, мы не хотим получить здесь плохую репутацию. Мы не хотим, чтобы нас снова изгнали из города. Итак, они часто говорили о том, как мы можем функционировать в этом более широком обществе. Теперь нам также нужно иметь в виду, что когда люди писали на эту тему, это был общий принцип, предполагающий доброжелательность государства. Это не рекомендация зла, а совершение зла по приказу государства. Не рекомендуется поддерживать нацистов, если вы находитесь в Германии, где они захватили большую часть церкви. Но были и те, кто был частью исповедующей церкви, например, Дитрих Бонхефер, который сказал: «Нет, мы будем отстаивать то, что правильно. Мы не собираемся быть частью этого». Или если вы были в Уганде, и Иди Амин отдает приказ убивать людей или что-то в этом роде, это общий принцип. Это не значит, что всегда. И это то, что некоторые богословы, такие как Карл Барт или этот швейцарский богослов, занимавшийся историей спасения, Оскар Коулман и другие, после Второй мировой войны предупреждали вас о том, как не принимать этот отрывок. Опять же, в Южной Африке, во времена апартеида, люди использовали этот отрывок неправильно. А были и другие, которые говорили: «Нет, это не абсолютная лояльность государству». Но с другой стороны, это все равно хороший сигнал для нас и в нормальных обстоятельствах, когда нам нужно уважать тех, кто находится у власти, и проявлять соответствующее уважение к государству, каким бы оно ни было. Независимо от того, является ли это государство Китаем, будь то государство Россией, будь то государство Соединенными Штатами, будь то Боливия или Чили, или какое бы это ни было государство, если мы являемся гражданами этой страны, мы должны с уважением относиться к нашему правительству. Настройка. Важно было избежать скандала. Поговорим о меньшинствах. Еврейская община составляла меньшинство. Христиане, конечно, были меньшинством. По крайней мере, некоторые из их лидеров были изгнаны в 49 году. Им предстояло столкнуться со смертельными ложными обвинениями в 64 году, менее чем через 10 лет после того, как Павел написал это письмо. Нерон еще не убивал христиан, но сохранять репутацию, насколько это зависит от нас, иметь мир со всеми, насколько это зависит от нас, было действительно хорошей идеей. И Пол знал это, хотя он, вероятно, не знал точно, что произойдет. Еврейский народ в Риме имел тесные связи с Иудеей, но после восстания в Иудее в 66 году они не хотели с ней связываться. Итак, это была настоящая мудрость. И это не просто мудрость для этой обстановки, но эта обстановка, безусловно, вызвала такого рода дискуссию. Павел говорит здесь о некоторых преимуществах правительства и некоторых преимуществах организованного общества. Бог суверенен над правителями. Об этом мы читаем в Ветхом Завете. Он направляет сердце короля туда, куда пожелает. На самом деле, мы использовали это в молитве, когда пытались помочь нашей дочери эмигрировать, чтобы быть с нами. Сам крест указывал на несправедливость римлян. Я имею в виду, просто подумав о кресте, вы знаете, это был акт несправедливости. Итак, в основе христианской веры лежит признание того, что в Римской империи существовала несправедливость. Мы знаем, что суды отдают предпочтение богатым. Действительно, вскоре после этого, вероятно, во втором веке, оно было записано в римском праве, так же, как оно часто писалось в древних или восточных юридических сборниках. Ваше наказание зависело от вашего социального класса. Но суды обычно отдавали предпочтение богатым. Богатые люди могли бы подать в суд на бедных, если бы им было нужно, и добиться своего. Бедные люди, богатого человека в суд не потащишь. Это не сработает. Судьи все были из более богатого класса и так далее. Итак, несправедливость была. Но в целом римское правление действительно обеспечивало стабильность. Это обеспечило больше справедливости, чем монархия или худшие правительства. Оно фактически защитило Павла в Коринфе, откуда Павел пишет это. Раньше оно защищало его в Коринфе. Оно защитит его и после этого письма. Римское правление давало широкие возможности для торговли и общения в империи. Итак, в этом организованном обществе были свои преимущества. И одна из обязанностей заключалась в том, что вы должны были платить налоги, не только те налоги, которые вам нравятся, но и платить налоги. Налог на недвижимость в империи составлял около 1%. Кроме того, существовал подушный налог, который, естественно, пропорционально был гораздо тяжелее для бедных, чем для богатых. У вас также было много местных налогов. Отсюда и самые большие налоги и таможенные сборы. Но тогда было зерно, которое доставлялось из Египта, и в некоторых местах облагались более высокими налогами. Использование налоговых поступлений использовалось для скелетной провинциальной администрации, очень небольшого уровня провинциальной администрации. Их использовали для строительства римских дорог и строили для армий, но все получали от них прибыль. Но они также использовались для создания армий, которые можно было использовать для подавления и завоевания людей, и они использовались таким образом в прошлом и будут использоваться таким же образом во время иудейского восстания, с иудейской точки зрения. Их использовали для строительства императорских храмов. Павел не говорил, что вы, христиане, платите налоги только за ту часть налога, с которой вы согласны. Знаете, могут быть налоги, при которых правительство использует деньги способами, с которыми мы не согласны. Пол не говорит, что вы можете удерживать эту сумму из своих налогов. Нельзя сказать, что здесь нет места гражданскому неповиновению. Опять же, мы говорили об этом несколько минут назад в крайних случаях, но это не подходило для этого христианского движения меньшинства. На самом деле у них нет права голоса в правительстве, чтобы сделать это. Незадолго до написания Павла некоторые налоги в Риме вызвали серьезные споры. Кроме того, неграждане, такие как верующие евреи, изгнанные из Рима и недавно вернувшиеся, также имели налоги, которые римские граждане не должны были платить. Дань. Вот почему он говорит в 6 стихе: «Платите дань». Ну, Павлу не пришлось платить. Он был римским гражданином. Я думаю, что во всем этом, я имею в виду, это была общая тема, но я думаю, что ее язык, вероятно, отражает то, чему учил Иисус. Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божий Богу. Ну а что было у Цезаря? Ну, например, на этой монете есть изображение и надпись Цезаря. Отдавайте Богу то, что принадлежит Богу. Ну а что несет в себе образ Божий? Отдайте Богу себя. В 7 стихе он также говорит: «Воздавайте честь тому, кому она достойна». Были, большинство народов приносили жертвы и возносили благовония к изображению императора. Иудея была освобождена от этого. От них просто требовалось молиться за здоровье императора и приносить жертвы от имени императора. Когда революционеры захватили храм, я имею в виду, им многое можно было простить, но когда они прекратили жертвоприношение от имени императора, это было объявлением войны Риму. Так что ожидалось, что это произойдет. В синагогах вы можете молиться за государство, и это также рекомендуется во 2 главе 1 Тимофея. Мы молимся за наших лидеров, и это, вероятно, следует сказать и о тех из нас, кто живет в демократических странах. Здесь говорится не только о том, чтобы молиться за тех, за кого мы проголосовали, но и о том, кто бы ни был у власти, нам нужно молиться за них, молиться и молиться за благополучие нации, частью которой мы являемся. «Молитесь о благополучии того места, куда вас сослали», — говорит Иеремия. И сначала Петр изображает нас изгнанниками на чужбине. Мы принадлежим миру грядущему, но мы живем в этом мире, и, как пришельцы, мы также должны работать на благо мира, в котором мы живем. Итак, сердце этики, к чему он приходит в стихах с 8 по 10, сердце этики — это любовь. Это достигает кульминации с 12, 9 по 13, 7. Имейте в виду, мы видели это в письме к римлянам. Римские христиане разделены по поводу закона. Павел говорит, что суть закона — любить друг друга. Итак, все, что он сказал до сих пор о почитании друг друга превыше себя, почитании тех, кто у власти, заботе о ближних, даже о тех, кто является врагами, и любви к ним. Все это сводится к любви к ближнему. Иногда некоторые из этих вещей вступают в противоречие друг с другом в деталях, но сердце, его принцип любви, это то, что может направлять нас в том, как мы всегда должны стараться служить другим и любить других, а иногда и пытаться. Работать над тем, как выяснить некоторые вещи в более широком масштабе, о которых мы точно не знаем, как соединить их вместе. Это был высший приказ. Некоторые еврейские учителя в этот период, а на самом деле за несколько лет до этого, во времена Иисуса, мы читаем об этом в еврейских источниках, а также, ну, Евангелие, это еврейские источники, но и в других еврейских источниках, а также в Евангелиях. Как из нехристианских еврейских источников, так и из еврейских христианских источников, это вызвало большие споры среди фарисеев в тот период. Какая самая великая команда? Многие думали, что почитание отца и матери — это величайшая заповедь. Примерно через поколение или два после этого Рабби Акиба говорит, что любить ближнего своего, как самого себя, — это высшая заповедь. Итак, Иисус сказал в 12 главе Евангелия от Марка, что любовь к Богу со всем, что есть в тебе, это первое, а затем второе, это любовь к ближнему своему, и он мог бы соединить эти две вещи с помощью еврейского герменевтического принципа Гезер Ашава, соединяя два текста. Они начинаются одинаково. Ваехавта, ты полюбишь. Что ж, в древности было много людей, которые ценили любовь и считали ее хорошей вещью, но это единственное движение в древности, где это было центральным учением, как в стиле 1 Коринфянам 13. У вас это есть, Иисус говорит об этом в Иоанна 13 по-другому, говоря друг с другом, о новой заповеди, которую я даю вам, чтобы вы любили друг друга, как я возлюбил вас. Так все узнают, что вы мои ученики, если вы любите друг друга так, как я любил вас. Итак, Левит 19 часов 18 минут уже сказал: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Итак, любить друг друга не было новой заповедью. Новой заповедью стала любовь друг к другу, как я возлюбил вас, вплоть до того, что отдали души ваши друг за друга. Марка 12 глава, Матфея 22, Луки 20 глава. Иисус говорит об этом, о любви к ближнему, но во двух главе Иаковоцарский закон «любить ближнего своего, как самого себя». В пятой главе послания к Галатам Павел снова возвращается к этому вопросу, когда говорит в послании к Галатам 5 часов 14 минут, что именно это суммирует все. Это любовь к ближнему как к самому себе, и он продолжает говорить о хождении по духу и так далее. Но он тоже здесь, он функционирует как краткое изложение закона, которое соответствует тому, что мы видим. Иисус также сказал в Евангелии от Матфея, глава 22, стихи 39 и 40, «Люби ближнего своего, как самого себя». Если вы будете выполнять эти две заповеди, о которых он только что упомянул, любить Бога и любить ближнего своего, в этом и состоит весь закон. Был еще один еврейский учитель, который сказал нечто подобное, по крайней мере, говорят, что он говорил что-то подобное. Я думаю, это есть в Талмуде, в трактате Шаббат, где Гилель был очень уважаемым мудрецом. Это при условии, что традиция о том, что он здесь сказал, сохранилась правильно, но Гилеля спросили, может ли он преподавать всю Тору, стоя на одной ноге. И его ответ был, не делай другим того, чего не хочешь, чтобы они делали тебе. Вот и вся Тора. Иисус сказал что-то подобное еще в 7 главе и 12 стихе Матфея. Но здесь он также использует это для любви к Богу и любви к ближнему. Это краткое содержание закона. И это суть закона. Михей, Второзаконие и другие тексты иногда дают вам краткое изложение сути закона. А последователи Иисуса, христианское движение от Павла до Якова, широко понимали, что любовь является сердцем христианской этики. Именно это продемонстрировал нам Иисус, когда, как сказал Павел за несколько глав до этого, Он отдал за нас свою жизнь. Бог продемонстрировал свою любовь к нам смертью Иисуса. 13:8. Никаких долгов, кроме любви друг к другу. Долги были серьезной проблемой в древности. Частные римские займы обычно составляли около 12% годовых, хотя, как я уже упоминал, был один человек в очень исключительном случае, который взял с целого города 50% процентов, потому что знал, что они в отчаянии. Долги были большой проблемой в древности. И мы упоминали об этом раньше. И в Ветхом Завете это не поощряется, если вам не нужно этого делать, притчи 22. 7. Заемщик становится слугой кредитора. Но есть один долг, которым мы все обязаны друг другу, потому что Бог возлюбил нас. Мы должны отплатить за это любовью к Богу, но также и друг к другу. Мы в долгу друг перед другом. И далее Павел приводит примеры того, как любовь исполняет закон. Из 5 заповедей в законе, 5 заповедей из 10 заповедей, которые конкретно касаются ближнего в Исходе 20:13-17, у вас есть дополнительное, которое может соответствовать как Божьему Слову, так и человеческому Слову, в зависимости от того, как вы выглядите. На него. Но он цитирует 4 из 10 заповедей просто для того, чтобы продемонстрировать, что он имеет в виду. Что ж, затем он переходит к тому, о чем я упоминал, с 13 часов 11 минут по 14, где он призывает своих слушателей пробудиться ото сна. Древние писатели часто употребляли сон в переносном смысле. В буквальном смысле, конечно, тоже употребляли, но часто в переносном смысле. Одним из способов, которым они использовали это слово в переносном смысле, было обращение к смерти, но здесь он использует его не так. Кроме того, его иногда используют в переносном смысле для обозначения невнимательности, нестояния на страже и небдительности. А бдительность считалась очень важной не только в более широкой культуре и не только в ночных стражах, которые использовались во многих местах. Но Иисус использует это, чтобы говорить о готовности к возвращению. Марка 13 часов 36 минут, он использует это. Павел снова использует его в 1 Фессалоникийцам 5, стихи со 2 по 8. И я собираюсь сравнить кое-что с тем, что показано на следующем слайде, где он говорит о том, как быть бодрствующим и трезвым. Другие могут быть пьяны или спать по ночам, но день Господень придет, как вор ночью. Так что бодрствуйте, будьте бдительны, будьте готовы. Речь идет не о буквальной физической бессоннице, а просто о бдительности. В послании к Ефесянам 5 часов 14 минут говорится, что оно обращается к людям света. Сказано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». И это напоминает Исаию 52, 1, «Пробудись, проснись, облечься в силу, Сион», на которой мы увидим упоминание очень скоро. Исаия 60, 1, «Встань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Павел написал первое послание Фессалоникийцам намного раньше, чем послание к Римлянам 13. Итак, мы собираемся взглянуть на это, даже несмотря на то, что римляне не могли перевернуться, мы посмотрим на это просто для того, чтобы убедиться, что мы понимаем увещевание Павла. Павел говорит о бодрствовании. Он говорит о необходимости быть бдительным. В первом послании к Фессалоникийцам ночь почти прошла. Он говорит о дне Господнем, пришедшем, как тать ночью. Ночные поступки, в том числе кутеж, пьянство, сексуальные излишества. Там он говорит о ночных занятиях, о сне, который не является проблемой, и о пьянстве. День близок. Этот день удивит тех, кто находится во тьме. Возвещая свет, ну, в 1 Фессалоникийцам, дети света и дня. Облекаясь в доспехи света, Римлянам 13, 1 Фессалоникийцам 5, броню веры и любви и шлем спасения. Спасение близко, 13 часов 11 минут, и Бог предназначил нас для спасения, а не для гнева в 1 Фессалоникийцам 5, 9. Что ж, если сложить это воедино, становится ясно, если это еще не было ясно, что он говорит о том, ради чего мы бодрствуем, это то, что мы должны ожидать возвращения Господа. Спасение сейчас ближе, чем когда мы впервые поверили. Я имею в виду, что совершенно очевидно, что сейчас время позже, чем было раньше, но он использует это, чтобы увещевать их быть готовыми к возвращению Господа. И когда он говорит о спасении, Павел часто использует это в терминах настоящего или прошлого, вы знаете, что Бог сделал для нас, но он также иногда использует это для будущего, о чем он говорит здесь. Спасение приближается. Глава 5 и стих 9, через него мы спасемся от гнева. Это также есть в 1 Фессалоникийцам 5, через него мы будем спасены от гнева. Гнев относится к тому же, о чем он говорил еще в Римлянам 2, стих 5, день гнева, откровение праведного суда Божьего, день суда. Все мы, верующие, на протяжении всей истории были спасены от этого тем, что сделал для нас Христос. Римлянам 5, 9, через него мы будем спасены от гнева. 5 часов 10 минут, мы будем спасены его жизнью. В главе 10, стихах 9 и 13 у нас снова есть пассивное будущее, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Та же идея будущего, 1 Коринфянам 3 часа 15 минут, мы будем спасены. 1 Коринфянам 5, 5, где он говорит о передаче этого человека сатане для уничтожения его плоти, чтобы его дух был спасен в день суда и так далее. Идея в конечном итоге сохраняется. Итак, говорит, облекитесь в доспехи света, 13,12. Что ж, этот образ на самом деле подходит, когда он говорит о пробуждении, потому что после того, как вы просыпаетесь, вы склонны одеваться, хотя большинство иудейских крестьян на самом деле спят, большинство иудейских бедных фермеров спят в своей одежде, своей внутренней одежде. Конечно, а потом ты надевал верхнюю одежду, когда тебе хотелось, ну, вообще-то, если было вообще холодно, ты спал в верхней одежде, ты использовал ее как одеяло. Но в любом случае проснись, оденься, и этот образ есть у тебя еще в Исаии 52, 1. Пробудись, Сион, оденься. Итак, этот образ обличения добродетелями или обличения во что-то положительное есть в других местах древней литературы, и он включен в Ветхий Завет. Итак, не все из следующего у вас есть в английском переводе, они есть в греческом переводе, но Судьи 6 часов 34 минуты, где Дух облачил Гедеона, чтобы руководить, 1 Паралипоменон 12 часов 18 минут, Дух облачил Амасая, чтобы в некотором смысле следовать, чтобы публично заявить о своей преданности Давиду. 2 Паралипоменон 24 часа 20 минут, Дух облачил Захарию, сына Иодая, чтобы он пророчествовал. В некоторых других еврейских текстах, псевдофила 27, 9 дефис 10, Дух облачил Кенаса для битвы, библейские древности псевдофилона. Это очень похоже на наполнение Духом, наделение силой Духа. Что ж, в стихе 14 он будет говорить об облачении в самого Христа. Он собирается облачиться во всеоружии Божие, как говорит Ефесянам 6, используя некоторые образы Божьих доспехов из Исаии 15, 9, я думаю, что так оно и есть. Но здесь мы облекаемся в самого Христа, и таким образом облачаемся в доспехи света. Ну и образ доспехов. Еврейский народ ожидал битвы последнего времени, и он говорит о последнем времени, но, возможно, более уместным здесь является то, что для точных образов философы часто образно говорили о битвах со страстями и битвах против ложных идеологий. Если вы хотите получить более подробную информацию о мыслях Павла об доспехах, обратитесь к 1 Фессалоникийцам 5, 8, а затем более подробно в Ефесянам 6:10, 18. Я включаю туда немного больше. Можно сузить число до 13, 17, но в любом случае мы могли бы поговорить об этом подробнее. Но он не всегда использует образ одинаково. Я имею в виду, что в 1 Фессалоникийцам 5, 8 — это наперсник веры, тогда как в Ефесянам 6 — это наперсник праведности, щит веры, чтобы угасить раскаленные стрелы лукавого. Римские армии часто считались непобедимыми, пока они не нарушали ряды, и они шли вперед, потому что перед ними были прямоугольные щиты, а если они использовали черепаховый строй, второй ряд позади них ставил прямоугольные щиты. Щит закрывал их собственную голову и человека перед ними, и поэтому стрелы просто врезались бы в щиты, а если бы были горящие стрелы, то римляне держали бы свои щиты наготове, чтобы стрелы просто погасли. Но Пол здесь не особо развивает образ. Он просто упоминает об этом вкратце. Он также говорит о ночи. Настало время пьяных вечеринок. Пришло время скрытных действий, когда люди делали вещи, о которых не хотели, чтобы другие знали. Но мы не должны жить как люди ночи. Мы должны жить как люди сегодняшнего дня, потому что мы осознаем, что Господь грядет. Разумеется, это произошло не так быстро, как ожидал Пол. Опять же, полнота язычников еще не наступила, и обращение еврейского народа, то, чего он, вероятно, ожидал, произойдет очень скоро. И если мы действительно хотим возвращения Господа, что ж, Бог суверенен, и Бог в своем суверенном плане дал нам роль в этом, и Бог может суверенно коснуться вас, чтобы пробудить ваше сердце к осознанию того, что нам нужно убедиться, что полнота язычников действительно пришла, что народы мира слышат благую весть, и это часть того, что значит бодрствовать, иметь Божье видение, иметь Божий вечный взгляд на то, что действительно важно в свете вечности. Что ж, часть отношений выходит за рамки этих часто общих заявлений, которые делает Пол. Все сводятся к некоторым вещам, которые на самом деле были скорее проблемами, из-за которых люди спорили в церкви и мире. Знаете, когда мы говорим «будьте добры ко всем», люди в наших собраниях скажут «да, это приятно сказать», и вы говорите «так что перестаньте сплетничать против этого человека». Ну, тогда мы подбираемся слишком близко к дому, верно? На самом деле вам не обязательно кого-то вызывать, когда вы это делаете, но Павел не уточняет, кто что делает, но он переходит к вопросам, которые действительно являются проблемой среди верующих в Риме. Римлянам 14, стихи с 1 по 23. Нам нужно уважать друг друга, и нам нужно уважать разногласия друг друга по второстепенным вопросам. Мы уже говорили об этом раньше, и это суть Евангелия, и Павел продолжает возвращаться к сути Евангелия, и нам нужно продолжать возвращаться к сути Евангелия. Вот что делает нас одним телом во Христе. Есть второстепенные вопросы, по которым у нас возникают разногласия, иногда даже в том, как мы себя ведем. Нам нужно позволить первичным вопросам, например, как любить друг друга, руководить нами в решении второстепенных вопросов. Принятие или приветствие друг друга, безусловно, является первоочередной задачей. За исключением Филимону 17, Павел использует в своих посланиях прослумбана «принять или получить» только три раза, и все эти три раза находятся в этом разделе. 14.1 он открывает раздел. 14.3 еще ближе к началу раздела, а затем в 15.7 в конце раздела оно фактически выходит за рамки разрыва главы. Итак, это обрамляет его обсуждение пищевых обычаев в святые дни, то есть, ладно, это проблемы, с которыми вы боретесь, но нам нужно, чтобы суть этого заключалась в том, чтобы не судить друг друга, приветствовать друг друга, принимать одно. Другой. 15.7. Поэтому приветствуйте друг друга, как и Христос приветствовал вас для славы Божьей, а следующие стихи в 15.8-12 представляют собой тексты о приветствии друг друга, в частности, тексты о том, как иудеи и язычники вместе поклоняются Богу. Итак, в стихах с 14.1 по 15.7 говорится, что евреи и язычники должны приветствовать друг друга. Вот это и было проблемой в церкви в Риме. Конечно, в этом есть историческое измерение спасения, но есть и принцип, какими бы ни были наши разногласия, особенно этнические и культурные, нам нужно приветствовать друг друга. Нам нужно примириться друг с другом, или, как мне недавно кто-то сказал, я не буду говорить об этническом примирении, я буду говорить об этническом примирении. У меня нет повторного предисловия, потому что я не думаю, что мы с самого начала пришли к примирению. Так что, в любом случае, в этой главе много говорится о пищевых обычаях. Большая часть 14 главы послания к римлянам посвящена этому вопросу, и там существовало множество различных пищевых обычаев. Среди греческих философских сект пифагорейцы были известны тем, что избегали мяса, потому что они думали, верили в реинкарнацию и считали, что мясо имеет душу, а животные имеют душу, а также бобы. Они верили, что у бобов тоже есть душа, а чем можно было судить по тому факту, что после того, как их съели, мясо становилось тяжелым и трудно перевариваемым. Итак, что касается бобов, после этого у вас будет газ, и они сказали, что это выходит душа бобов, и они верили в это настолько сильно, что, когда некоторые люди преследовали некоторых пифагорейцев, как в любом случае рассказывается в истории, они бежали, они убегали, и они пришли к полю бобов, и вместо того, чтобы рискнуть затоптать бобы, они позволили себя убить, чтобы защитить бобы. Об этом говорит пифагорейская история. Итак, у них были особые пищевые обычаи. Известно, что многие народы имели особые пищевые обычаи. Римляне знали, что их обычаи уникальны. Они знали, что обычаи Британии уникальны. Ливийцы и индийцы знали, что у многих разных народов существуют особые обычаи. И избегать свинины. Так вот, это был еврейский обычай, Левит 11:7, но он также существовал и среди некоторых других народов, египетских священников, некоторые другие древние источники говорят нам, что финикийцы, возможно, сирийцы, если они не говорили о евреях, потому что иногда языческие писатели считали их сирийцами. В более ранний период хетты считали свиней нечистыми. Итак, были и другие люди, которые тоже не любили свинину. На самом деле, моя жена, когда она была беженкой, вообще-то, ей не нравилось, что я рассказываю эту историю. Позвольте мне только сказать, что она столкнулась с очень нечистыми свиньями. Еврейский кашрут. Я думаю, что здесь речь идет о еврейском кашруте. Мы поговорим об этом на следующем слайде. Но еврейский кашрут, еврейские законы кошерности, что считается чистой пищей, а что нечистой. Еврейский народ много пострадал за соблюдение кошерности во времена Маккавеев. И поэтому для них это было очень важно. Это был отличительный знак их идентичности в языческом мире. Люди смеялись над ними за это, многие люди. За это их широко знали и высмеивали. Например, за это над ними издевается вождь, сатирик по имени Ювенал. Хотя в Риме были люди, которые следовали некоторым из своих обычаев, некоторые язычники, которые уважали их обычаи, а евреи были настолько непреклонны в отношении этих обычаев, что они говорили: «Ну, может быть, они правы, и они не будут есть свинину» и так далее. Но их широко знали и высмеивали. Большинство евреев диаспоры следовали этим обычаям. Филон аллегоризирует законы о пище точно так же, как письмо Аристея, Александрийский еврейский документ, составленный до Филона, аллегоризирует эти обычаи, но все же говорит, что вы все равно должны соблюдать их буквально, чтобы выполнить то, на что они указывают символически. И он сказал это потому, что в Александрии было несколько евреев, которые были более либеральными, чем Филон, и которые даже не удерживали их буквально. Но большинство евреев диаспоры следовали им буквально. Левит 11, стихи 44 и 45, в конце главы о кашруте, говорит о святости или посвящении. Таким образом, эти пищевые обычаи, возможно, эффективно отделили Израиль от других стран, у которых были другие пищевые обычаи. Но теперь миссия обращена ко всем народам. Итак, Пол не собирается хотеть, чтобы вы обязательно были культурно разделены во всех отношениях. Я имею в виду, что у нас достаточно причин культурно отделяться от других людей тем фактом, что мы не спим с кем-то, не сплетничаем, не смеемся над сексуально ориентированными шутками или чем-то еще. Мы будем отличаться от, по крайней мере, многих людей вокруг нас. Но кашрут здесь. Некоторые люди говорят: «Ну, это не может относиться именно к еврейским кулинарным обычаям, поскольку в стихе 2 упоминаются овощи, а в стихе 21 – вино». Что ж, в Риме наверняка были кошерные мясники. Наверняка в Риме можно было купить кошерное мясо. Вам не обязательно становиться полным вегетарианцем. А что касается вина, ну, пока его еще не наливали в качестве возлияния языческому божеству, вино тоже считалось приемлемым. Так почему же воздерживаться от этих вещей? Но, возможно, то, что говорит Павел, это просто гипербола, и если вам нужно дойти до такой степени, чтобы не обидеть кого-то, избежать того, чтобы единственным выбором перед вами были свинина и овощи, и это кого-то обидит, и если вы едите свинину, тогда просто ешьте овощи. Если для кого-то это станет камнем преткновения, делайте все, что вам нужно, даже если вам просто нужно стать вегетарианцем в ваших условиях. И евреям иногда приходилось совершать радикальные поступки, когда они находились в условиях, когда у них не было доступа к другим вещам. Я имею в виду, что большинство людей в древнем мире все равно не могли позволить себе мясо в регулярных случаях. Его раздавали на праздниках в Риме, Коринфе и подобных местах после того, как на этих праздниках его приносили в жертву идолам. Это уже было запрещено для верующих в Иисуса, или, по крайней мере, им настоятельно рекомендовалось не иметь с этим дела. Это очень сильно осуждается в Откровении 2 часа 14 минут и 20. Но Иосиф Флавий рассказывает нам о некоторых еврейских заключенных. Они находились в плену несколько лет, и у них был очень ограниченный выбор еды. Они питались орехами и инжиром, потому что это была единственная кошерная еда, которая им была доступна. Итак, речь здесь идет о еврейских пищевых обычаях. Я думаю, это действительно ясно. 14 часов 14 минут он использует язык чистый и нечистый. Это явно еврейский язык. Кроме того, контекст касается того, что евреи и язычники приветствуют или принимают друг друга. 14, 1 и 3, а также с 15, 7 по 12. А затем и все письмо. Я имею в виду, что у вас есть еврейско-языческая проблема, и у вас есть закон. Так что это, вероятно, основной фон здесь. Но, конечно, это имеет последствия. Я имею в виду, что Павел говорит нечто подобное в 1 Коринфянам 8, говоря о пище, приносимой идолам. Хотя здесь его аргументация будет немного иной из-за еды, предлагаемой идолам, в главе 8 он приводит принцип, согласно которому не следует заставлять друг друга спотыкаться. Он возвращается к этому в конце главы 10. Это его социальный принцип. Аргумент. Между тем, он приводит богословский аргумент. Ну, на самом деле между ними он приводит себя в качестве примера отказа от своих прав в главе 9. Но затем в главе 10 он начинает с богословского аргумента, говоря о том, ну, вы знаете, эти вещи были написаны как примеры для нас. И народ Израиля, когда они были в пустыне, они ели идоложертвенную пищу и совершали сексуальную безнравственность, точно так же, как ему не обязательно это говорить, но точно так же, как вы, ребята, делаете в Коринфе. И Бог убил их, так что, возможно, вам стоит подумать об этом. И далее он продолжает говорить о том, что нельзя причащаться чаше Господней и чаше бесовской. 10:20 он говорит о них как о бесах, духах, стоящих за идолами, и говорит, что нельзя участвовать в трапезе Господней, в трапезе бесовской. Это был знакомый язык, на котором люди говорили о трапезе Сераписа Господня или о чем-то, что можно было съесть в идоловом храме. И на большинстве банкетов перед едой и питьем возливали возлияние божеству. Итак, Павел говорит, что с богословской точки зрения нельзя есть идоложертвенную пищу. Итак, он дает им социологический аргумент, формулируя теологический аргумент. Итак, на самом деле это немного сильнее, чем то, что вы имеете здесь, а это всего лишь социологический аргумент. Это не так серьезно, как поедание еды идолов. Просто не заставляйте кого-то спотыкаться и отпадать. Не смотрите свысока на эти пищевые обычаи. Не смотрите свысока на евреев. Он уже сказал в главе 11, стихах с 18 по 21, язычники не смотрят свысока на евреев. Теперь он собирается подойти к этому вопросу еще более подробно с точки зрения того, чтобы не смотреть свысока на их обычаи. Он говорит о некоторых как о сильных, а о некоторых как о слабых. Вероятно, этот титул «слабый», вероятно, был титулом, которым пользовались сильные, но здесь вы можете видеть, что Павел действительно беспокоится о тех, кого сильные считают слабыми. Когда вы едите с верующими евреями, не ешьте пищу, от которой они могут споткнуться. Или, возможно, с другими евреями, которые являются вашими друзьями, и вы надеетесь, что они поверят. Если это заставит их приткнуться, скажете ли вы, что верите в нашего Бога и наши священные писания? Но посмотрите на это. Спотыкание — это не просто вопрос личного вкуса. Мне не нравится такая еда или мне не нравится твоя музыка. Споткнуться означает заставить кого-то отпасть от веры. Этот термин уже использовался таким образом в книге Сираха. На самом деле, именно так оно используется в Ветхом Завете. Споткнуться — это серьезно. И это эквивалентно слову, которое он использует в 14:4, перед своим господином они стоят или падают. Итак, преткновение связано с падением, как это произошло с упавшими ветвями в главе 11 и стихе 22. Не заставляйте кого-либо отпадать от веры. И, конечно же, Иисус часто говорил об этом. Не заставляйте этих малышей спотыкаться и так далее. Нам нужно уважать их практику, мы можем не соглашаться с ней, но нам нужно уважать ее, а не навязывать им свои методы. Мы поговорим об этом более подробно, о подробностях 14 главы послания к римлянам на следующем занятии. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие 13, посвященное римлянам 12, 14-14, 1, введение.